Ну, давайте начнем с вопросов, пока не все сошлись.
Вот у меня есть вопрос.
Да.
Веды говорят, что нельзя есть рыбу, мясо и яйца. Ну, сейчас же такая ситуация, что яйца все проверяются, только на рынок дают такие яйца, которые, ну, из них не родятся. Ну, все равно это грех не съесть.
Во-первых, веды не говорят, что нельзя есть это. Можно есть. Веды не говорят, что... Веды, настоящие веды, это трактаты для взрослых людей. Нельзя это малому ребенку, говорят, нельзя. Почему нельзя? Подрастешь, поймешь. А веды объясняют для людей, ну, где у него там не один такой вялый нейрон, там, а интеллект есть, да? Будешь делать это, получишь это. Будешь делать это, получишь это. Выбирай. Веды не насилуют. Если человек употребляет в пищу белки животного происхождения, там где 24 аминокислоты, вообще 22 аминокислоты, вот то, что вегетарианство, да? Ну, за исключением, там вот есть слабый такой процент, это вот соя, там грибы, вот это вот. Хотя грибы тоже не очень сильно рекомендуют. А человек просто не будет понимать четверть священных писаний. Четверть. Потому что писания говорят, они говорят об одном. Об одном, как ходите, все знать и ни у кого не спрашивать. И жить счастливо. Мы ходим, спрашиваем, узнаем по мобильной связи, там все нормально. А стать святым – это значит ходить и ни от кого не зависеть информационно. Почему? Потому что источник информации у тебя внутри. До этого есть предрелигиозная практика. То есть для этого человек, это называется гуна благости, как человек к этому доходит. Ну, сейчас наоборот, сейчас надо это сначала как бы с Богом познакомиться, а потом вот это. И вот эти четыре вещи называются чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. И вот если человек употребляет в пищу белки животного происхождения, то есть пищу, которую надо сначала убить, то насчет милосердия он ничего не поймет. Не поймет. И поэтому даже вот спрашивали, а что лучше, курить или мясо есть? Лучше курить. Знаете почему? Потому что если человек курит, пьет, то есть всякие интоксикации, то в нем отсутствует аспект аскетизма. Аскетизм – это умение вовремя остановиться. Ну, чтобы не было в жизни там спячка и горячка. То есть когда делается и делать хочется, и человек, и вот уже организм хочет спать, раз что там кофейком себя взбодрил и опять. То есть если я чем-то свою психику, нервную систему подстегиваю или успокаиваю, то есть есть две крайности, есть на снотворных люди, а есть на, ну, вялые, наоборот, их надо, они не могут это взбодриться. Ну и все. Аскетизм дает силу. Если нет у человека аскетизма, он просто слабый человек, слабый, непривлекательный. Привлекательность человека – это не черты лица. Это если в нем сила, вот сила, он светиться начинает. А вот милосердие или сострадание – это то, что… Это единственное из этих четырех, которое имеет трансцендентный оттенок – сострадание и милосердие. Потому что я как-то говорил раньше, что сострадание или милосердие состоит из четырех вещей, и одна из них – это гнев к боли другого. Гнев. И это указывает на то, что человек может черпать из неисчерпаемого источника. Безлимитный тариф называется. То есть от Бога. Человек может быть аскетичным, чистым, правдивым, но не милосердным. И от Бога он ничего не получит. Но человек может быть милосердным и даже грязным, и даже не аскетичным, то есть слабым, Не аскетичный, значит слабый. Аскетизм это как сила воли, да? Сила воли. Вот человек что-то не может бросить или, ну, или вот напрячься лишний раз не может. То есть он может быть слабым. И если даже он сильный и все такое, то чудо с ним никогда не произойдет. Но человек, который милосердный, он может находиться на дотации Бога. Милосердный это тот, кто может простить. А значит, а у нас у каждого там столько-столько всего, там столько дел у нас заведено, если бы мы знали, если их всех вот в папку собрать. Вот. А если человек может прощать, то ему все тоже прощается. То есть он свободен.
Но я знаю такого человека, который на уровне прощения уже давно, там высокий уровень, он все равно употребляет мясо пищи.
Высокий материальный уровень, надо добавлять. Высокий материальный уровень.
Нет. Духовно он все всем прощает, типа того.
Прощает? А вы знаете, что такое простять? Прощать? Я зачитывал на прошлом, это просто на бис уже повторю. Согласно, есть толковое Евангелие. Толковое Евангелие. Ну просто как словарь. Что каждое слово обозначает. И оно было написано, так сказать, по мемуарам, ну, не больше третьего века, вернее, не позже третьего века. Сейчас уже 20 век, да, это третий век. Это вот это просто христиане, И там написано «священник». Священник – это тот, кто может отпускать грехи. Простить – это отпустить грех. Это взять и своими руками зачерпнуть карму.
Итак, если просто в жизни там простить какой-то поступок, это что значит?
Я не договорил, что значит простить. И сейчас вы определитесь, можете ли вы прощать, или может ли тот человек прощать. Прощать, священник, это тот человек, который может отпускать грехи. Или прощать. Сами мы не можем, Бог говорит простить, да? Но этот дар... Это дар вторичный, первичный же дар, и который появляется только, написано, только после того, как человек получил дар исцеления плоти. Руки наложил на тебя, и у тебя болячка там заросла какая-то. Может ли этот мужчина это делать? Исцелять других, да? Значит, может он прощать. Если он не может исцелять, ни медикаментозно, никак, вот, если целитель, он может прощать. Но это еще вопрос, может ли прощать. Но сначала, если человек не может болячку насморк излечить и отпускает грехи, он вообще не является священником. Вот так и по определению. Почему?
Ага. Так прощать это получается другого человека. А я могу просить кого-нибудь другого, если я, допустим, не могу исцелить других людей?
Нет, если вы не можете исцелить никого,
я даже никого сам не могу.
Ваше прощение это просто выдыхание воздуха.
Ну, так как повседневная жизнь, я на кого-то разозлилась, мне что, его не прощать? Мне на кого-то обиделась, я же должна эту обиду как-то простить.
Еще раз. Простить это значит, вот смотрите.
Ну хорошо, мне жить с таким камнем, если я на кого-то обижна.
Объясняю. Это прямое, это ваш вопрос. Это к мясу относится, между прочим. Кушаешь мясо, не можешь, милосердия нету. Теоретически его нету. И какой бы он добренький ни был, человек, который несколько лет подряд не ест мясо, он чувствует боль растения. Сострадание-то просыпается, это нормально человек должен чувствовать. А человек, который кушает мясо, он растение вообще за живое даже не считает. Не то, что это. Плоды предназначены для того, чтобы их съесть. Некоторые плоды не дают всхода, если их не съесть, чтобы он не прошел через кишечник, эти семечки не высыпались вместе с испражнениями, и они по-другому не вырастают. То есть они предназначены для этого. Предназначены.
А это зелень? Укроп, петрушка, вот это такое, как мы едим. Она живая?
Живая. Но вы ее не убиваете. Если вы ее отрезаете, она снова вырастает. Жизнь остается? Ну, вопросы. А если вы убьете там кабанчика, да? Это как я там... Был раньше журнал «Крокодил» или где-то там. Свинья такая, вся в ранах, в заплатках. Кто-то кого-то там, кума спрашивает, а что? Она говорит, ну что ж я буду? Всего не съем, сразу потихоньку отрезаю. Вот. То есть обычно сразу. И уже все, жизнь нет. Тигры, львы, волки. У них нет задачи быть сострадательными. Это санитары своего рода. Это их физиологическое, то есть это их дхарма называется. Дхарма, неотъемлемые свойства. На них нет греха в этом. Но человек не расположен. Как определить? То есть вот такая вот жестокость и... Вот я ем, оно пищит, а я ем. Как я могу? Как определить? У меня на теле должны быть клыки, вырасти, когти, и все к этому. То есть травоядное от хищника оно отличается. На теле человека нет ничего от хищника. Просто внешний вид определяет, что нет ничего. Раньше не ели мясо, его не так давно стали есть вообще-то. Начали есть, это вот буквально... Это застукали, это вот Адам и Ева, да, знаменитая вот история, да, но в Ведах она рассказана по-другому, потому что до Адама и Евы жила куча народов, планета была населена, просто есть такой, был такой Адама, это йог, который ходил совершенно обнаженный и при этом никого не смущал. Называется викамбара, бестелесная концепция тела, бестелесная. Вот сейчас нудисты, я знаю, ходят. И они тоже, а мы вот такие. Но у них в головах там черти что творится. На самом деле, вот викамбара, например, вот Василий Блаженный, вот это тоже был викамбара. Он обнаженный ходил, юноша, никого не смущал своей наготой. Его не стеснялись, он не стеснялся. То есть у него в голове все в порядке, с умом было. Так вот, и пятерых царевичей застукали за тем, что они кушают мясо. И сразу локализовали это дело, просто как, потому что никто не ел мясо. Нормальный человек не ест мясо. Вот. И выслали за Гималаи. И чтобы они там нормально, поскольку они царевичи, там было очень много народа с ними, было, ну а просто обязано идти прислуги. Целый народец получился. И с ними пошел вот этот Адама. Потому что, ну умный, потому что. Пошел туда, и когда они перешли туда, чтобы они там дожили свой век, померли, а по всей земле вот эта привычка не распространилась. И вот тогда была проведена огненная яги, такое жертвоприношение, костер развели, мантры, все такое. Из огня появилась девушка Евьевати. А она тоже была викамбара, тоже ходила обнаженная, никого не стеснялась. Этот Адама. Ну, кому она еще там? И там выкатилось такое яблоко, которое прокатилось по кругу, впитало все грехи. Грехи, не грехи, а кармические реакции от греховной деятельности. Потому что, чтобы начать есть мясо, надо накопить приличные кармы, ну, критическую массу, чтобы вот это вот проснулось в тебе. И все, они стали нормальными. Это яблоко локализовали, чтобы никто к нему не прикасался. Через некоторое время выяснилось, что Адама, Евьевати и яблочко было похищено. Было оно похищено Господь Кали, который владыка этой эпохи, эпоха раздоров и войн. Надо было как-то грех распространить, а тут Адама его раз до кучки, и как же делать? И вот он, указано географическое место, куда их всех это там... Но за этим делом наблюдали некие мудрецы. В некоторой литературе это встречается как Шамбала, может, слышали, да? Святые люди, святой человек, просто святой человек, могущественный любого полубога во Вселенной, говорится. И они его приперли к стенке, сказали, что это такое, давай все назад. А он сказал, извините, но у меня от Бога распоряжение распространить, а тут вы вот это такое придумали. Ну и в общем они его отпустили. Вот так эта история об Адаме и Еве рассказывается. Но я так к чему рассказал, что мясоедение началось, вот оно когда началось, сразу локализовали, просто как эпидемию какую-то локализовали. Но сейчас все распространилось. И теперь Господь Кали, он властвует. Вы знаете, где он властвует, да? Там, где кушают мясо, там, где существует разврат, ну, всякие публичные такие вот, публичные дома, да, или просто, может быть, на дому кто-то решил это сделать такой вот, как-то несанкционированно, неправильно. Ну, знаете, как определить грех? Люди прячутся. Когда люди открыто это все делают, это не грех. Не грех. Прячутся. Ну, если негодяи начинают открыто делать, потому что у них там силы много накопилось как-то, то долго не держатся в этой позиции. Там, где азартные игры, любые вот игровые автоматы, там Господь Кали. То есть страсть, азарт. Азарт – это полное непонимание закона кармы. То есть я вот раз – и повезет. Не везет просто так. Есть сукрити, благочестие накопленное. Если накопил, то по твоему желанию… Ну, тебе везет. Вдруг раз на тебя что-то обрушивается. Хорошее, как подарок судьбы. Вот. И что еще? И там, где интоксикация. Наркотики всякого рода. Вот там Господь Кали. Ну и пятая точка, там, где деньги. Почему? Потому что это отдельная статья. Что деньги способны в сознании заменить Бога человеку. Все, что о Боге говорим, можно говорить о деньгах. Но из этого всего, мясоедение является, вернее, вегетарианство является ключом. Не факт, что ключик провернется и откроет, потому что, знаете, ключик такой. Один оборот. Но без этого не получится. Вот с этим, с одним милосердием можно до Бога добраться. Остальное потом как-то нарастет. Но если все будет, но вот этого не будет, не получится. И поэтому есть такие религиозные фанатики, вот они жестко все соблюдают, это люди не от Бога. Наоборот, они отворачиваются от Бога. Милосердные, сострадательные люди. И вот мясоедение несовместимо с этим. Почему? Потому что мясо не переваривается, чтобы вы знали. Вообще ни у кого. Оно переваривается только микроорганизмами. И хищники даже, они не едят. Они выгрызают желудок там, у какой-то антилопы, где там трава такая переваренная. Если когда они едят уже саму плоть, это больше там шакалы, гиены. Это считается существо настолько низшее, что вообще. Вот. И у них... И все равно это не переваривается. Оно переваривается, желудочно-кишечный тракт их в 3 раза короче, чем у травоядных. И оно не успевает загнивать и просто испражняется. А микроорганизмы исключение составляют падальщики. Падальщики способны, они свежие не клюют, не едят. Они едят, которые уже, плоть, мясо, оно подпахивает. Там уже работают микроорганизмы. И желудок, и вот это, внутренности этих грифы, вот разные, ежи, например, они тоже являются падальщиками. А эти микроорганизмы способны жить внутри этих. Если эти микроорганизмы попадут любому другому существу, он просто умрет. А вот падальщики могут, и они такие вот... подпахшие только могут. Вот. Но человек является исключением из всех живущих. Почему? Потому что по образу и подобию. Все, что захочет, все, что сделает. Он может серную кислоту и не прожгет себе там дырки никакой. И он может переварить все, что угодно. И мясо тоже. И там такая ядреная смесь у него выделяется. И потом она гуляет по крови, и человек становится таким жестким, таким конкретным, то есть там милосердия не будет уже, просто не будет. Просто химия вот это не позволит. Но Живите нормально, ешьте мясо, все нормально. Если вам не интересует Священное Писание, если интересует, вы будете просто читать, оно как-то отпадет потом по-любому, само по себе. Ни в коем случае не надо, вот, все, сейчас я не буду есть и все. Ни в коем случае. У вас просто отпадет вкус к этому однажды. Не надо себя насиловать. Отпадет вкус. Если нет какой-то достойной цели, не стоит вообще в какой-то пост входить. Потому что если нет цели, а просто вот я решил себя шлифануть, то просто вырастет гордость. А это еще хуже. Вырастет гордость. И потом вы сорветесь. Именно почему? Потому что вот когда волевой фактор, и я решил себя лучше сделать, вырастает гордость, потом Господь сам приходит и возвращает вас к тому, что вы достигли, у вас это все рушится, вы снова это начинаете есть, или пить, или курить, и тогда гордость ваша раз тоже рушится, потому что гордость это еще хуже. Ну вот о мясе.
Спасибо. Объясните, пожалуйста, такое понятие Гуру Махарадж. Кто это?
Радж переводится как царь. Гуру переводится как учитель. А Маха это большой. Большой царственный учитель. Вот это Гуру Махарадж.
Это духовное понятие.
Это духовное понятие, да. Гуру, вообще, когда говорится слово гуру, это уже духовное понятие.
Ну вот, а если взять, допустим, историю, и вот я знаю, что сегодняшних людей называют Гуру Махараджем. Я смотрела Махабхарату, там такого понятия нет.
Махабхарата. Да, такое эпическое произведение. Есть там Гуру Махарадж. В Махабхарате, да. Очень много. Ясадева считается аватара, считается воплощением Господа, не просто Гуру Махарадж. Вот. Ну, очень много. Там, если вот посмотрите, там вот сериал есть.
Я смотрела.
И что, там ни разу не встретилась с Гуру Махарадж?
Ну, я, может, пропустила.
Обязательно там есть. Там этих.
Там не называют.
Ну, может, так не называли.
Так не называли там.
Ну, духовный учитель. Свамиджи, гуру, гуру Махарадж, это все одно и то же. Свами, джи, джи это вот мата джи, мата это мать, а джи, уважаемая мать. Ко всем женщинам такое обращение, например. Ко всем мужчинам, прабу, прабу, господин, джи, дорогой господин. Ко всем абсолютно, это просто уважительное. И вот.
То есть это большой учитель?
Да. Ну, тот, который способен мне помочь изменить. Тот, который может изменить не просто, а совет может дать любой. Но могу ли я ему следовать? Хватит ли у меня сил ему следовать, да? Он не скажет, вот дойдешь до города, там, а у меня до города я не дойду, я до половины дойду и помру. Вот. А тот, который мне еще говорит, вот на тебе еще на проезд доедешь, попутку. Тот, который обеспечивает свой совет какими-то ресурсами, что этот совет я и выполню. Вот этот Гуру Махарадж.
Ну, а это общественное, как бы, такое вот признанное обществом Гуру Махарадж, или это все-таки степень
Есть и так, и так. Есть и так, и так. Есть настоящие. В этом мире, в наше настоящее время, подделок больше, чем настоящих. Подделок больше, мир подделок. Сейчас смотрите, Китай заполонил вещами, которые очень похожи на настоящие. Да? В духовном мире то же самое все делается. Почему много конфессий, деноминаций? Почему много апосампрадай называется? Почему вот христианство, сколько у них направлений? Ну, католики, православные, протестанты. Три таких глобальных. Плюс 50 таких серьезных направлений, типа свидетели Иеговы, там тысячи народов. Таких вот, как свидетели, их штук 50. И 1500 еще мелких. 1500, которые их и все это. Почему это дробление? Если бы все было нормально, дробления бы не было. Просто кому-то что-то не понравилось, кто-то чем-то не удовлетворился, раз и отделились. Появился лидер, который раз и все и запортачил. И люди, ну, куда-нибудь. Почему? Потому что он реально пробка не пускает. Это везде. Это везде. В буддизме это есть, в вайшнавизме это есть, в мусульманстве это есть. Везде это есть. Это нормально? Да.
Прощение,
исцеление, да.
Да, это вы говорили касательно именно вот священников или обычных людей, вот прощение, исцеление. Как я, допустим, могу узнать, вот я даже из прошлого обиду вот там тащу за собой, да, или я кого-то, как я могу знать, что я простила или что меня простили?
Священник – это человек, это который имеет дар от Господа отпущения грехов.
А мы между собой прощаем друг друга или не прощаем? Как?
Если я имею этот дар, то я священник.
Ну хорошо, но мы же простые люди, мы же не священники. Мы же должны друг друга прощать.
Вы не услышали. Да, священник – это не тот, кого руку положили и назначили. А священник – это тот, кто имеет дар от Господа.
Исцелять.
Сначала исцелять, а потом прощать. То есть он не может прощать, а исцелять не может. Такого не бывает. Вот. Раньше считалось, вот это... То, что мы говорим священник, это на санскрите браман. Браман, ну такая должность. И вот раньше браман это он священник, целитель и психолог одновременно. Если у него того-того нету, чего-то одного, если он священник, но не врач, он не священник. Если он врач и не священник, он не врач. Это одна и та же профессия. Сейчас мы у нас, ну, как разделились, как рукава. Эти вот лечат тело, это, эти мозги лечат психологи, да? А эти за духовные, это вместе. И вот, священник, у которого вот эти три, потому что это сплетенный канат, это вместе только лечится. Я вот психологически выздоровел, а тело такое осталось. Значит, тебе не отпустили грехи. Тебе просто НЛП произошло какое-то, да и все. Нет, совсем не то. Это просто как признак. Как признак. Чтобы научиться.
Люди умеют исцелять, но они не знают.
Чтобы научиться прощать, надо самому сначала быть прощенным. Вот. Ну, как бы не в моих правилах повторяться, но ради вас скажу. Так очень коротко. Что Господь уже всех простил и уже написал. Вот прощены все, и всех фамилии даже написал, да? Нам только надо подписаться, что принимаю. Он нас уже принял, надо принять его принятие, но мы не принимаем. Да, но мы хотим сначала почиститься перед Господом, так, вот, марафет навести. Он говорит, я вас принимаю, даже не старайтесь, вы не сможете этого сделать. Но сначала... Примите мое прощение, а потом, даже не любите меня, просто примите.
Без любви?
Да. Без любви. А потом вы сможете полюбить. А человек греховный, на грех любовь не ложится. Не ложится. Сначала надо их отпустить, а она на грязное место не ложится. И поэтому, если человек любит, и он уже прощенный, непрощенный любить не может. Да, прослеживайте. И поэтому, если я отпускаю грехи, значит, я точно любящий человек. Если я любящий человек, я уже прощенный человек. Если за мной какие-то грехи непрощенные, я говорю, я люблю всех подряд, я лгу. Да, это просто лозунги. Да, то есть это очень практичное и легко проверяемое. То есть это неназначаемо. Вернее, назначаемое, но назначаемо Господом, скажем так. Ну, человеческие структуры как это повторяют. Это все, иногда это совпадает, иногда не совпадает. Когда совпадает, ну ура, хорошо. Иногда не совпадает. Почему вот ходят в церковь, батюшка что-то раз, к бабке пошел, она помолилась тому же Господу, и все прошло. Бабку кто-то назначал? Нет. Она кому молилась? Богу молилась. Значит, смогла отпустить грех? Смогла. Кто она? Священник.
А священник был
настоящий. А священник, да. А священник-то не настоящий.
Да. Чтобы вот получается, чтобы вот уметь любить, да, надо, чтобы ты был полностью прощенный, чтобы все грехи были прощены, или как?
Конечно, все.
То есть тогда, если нас кто-то просит, мы вот безгреховность, ну, все только тогда мы можем.
Это истинная любовь.
Ну вот надо стать абсолютно безгреховным человеком, чтобы тебе грехи простил Господь, да, или как?
Нет. А безгрешность — это результат его прощения, а не наших действий.
Я понимаю. Ну. Так, то есть пока он меня не простит, я не смогу полюбить, да? То есть человек не может, да, никого.
Нам для этого надо полюбить только одного человека, основателя Ачария. Не Бога, не Бога. Бога, ну, мы не знаем Бога. Например, если я христианин, надо полюбить Христа. Полюбить. Не зауважать, а вот полюбить его. Ну как? Ну почитайте, как его там били, почитайте, как он там мухи не обидел, его распяли что-то, да? Так вот, просто представить себе, что вот это как-то визуализировать, ну как-то там, кто как может. Если мы что-то начинаем понимать, а его легко полюбить. И так же любого другого ачарию, посмотрите. То есть, если вы хотите двигаться по какой-то, то есть их очень много, как ручейков, спускается вот этого с неба к нам. По любому канату можете. Но есть основатель Ачария. Если я христианин, и я не люблю Христа, я не христианин. Я просто знаю историю христианства, я знаю, какие там правила нарисованы, и только. Я просто начитанный человек. Ничего от христианства мне в жизни не поможет. Точно не поможет. Усугубить, ухудшить свою жизнь могу. И поэтому, когда написано, вот христиане, когда люди читают, вот только через Христа я есть там дверь, путь, истина и все такое, это правда. Но только для христиан. Для других тоже должен полюбить. Вот если вот то, что я говорю, надо полюбить вот этого человека. Основателя Ачария. Есть его биографические книги, люди, которые совершенно далекие, просто взяли и им попалось. Они читают его как детектив, у них слезы. И просто он этого полюбил, и у него мистика начинается, потому что ты его в сердце помещаешь со всеми его качествами. У человека начинается мистика, потому что отпустить грехи, как исцелить болезнь и все такое, это мистика, это не кармическое действие. А этот человек уже мистический. Я не могу наработать вот эти вот ситхи. Ну, могу, вернее, наработать, но это немножко демоническое будет. Потом за это дорого можно заплатить. А это бесплатно. Бесплатно, потому что Бог не торгуется. Он говорит, вот ты этого любишь, это мой товарищ, я его люблю. Он говорит, ну все, друг моего друга тоже друг. И я тоже этого могу. Я начинаю с уровня этого уже ачария даже. Вот что такое священник. Можно так сказать, священник — это тот, кто любит Бога. Отсюда все. Петр сколько раз проштрафился перед Иисусом, и потом он не знал, куда там очи свои девать. Иисус спрашивает, ты меня любишь? Простой вопрос, ты меня любишь? Он говорит, да, Господи. Ну все, иди проповедуй. Нет вопросов. Он не спрашивал, какие там у тебя доктрины, как правильно, символ веры. Там, да. Ты меня любишь? Любишь, все. Готов. Все остальное у тебя с языка будет слетать само по себе. Не думайте, что говорить. Святой Дух за вас будет говорить. Есть такой же аналог, когда вот этот Прабхупада, и его полюбил, как такой полубомж, не знаю какой национальности, но он без языка, то есть в смысле без знания языка английского, очутился в Америке. И там было очень много умных таких, привлекательных и лицом, и речью, и манерами. А этот ничего не понимал. Он просто брал книжки этого Прабхупада и всем там как-то втуливал, и все брали, и деньги платили. И все удивлялись, как у него получается. Без языка, он не был привлекательным. Он показывал, говорит, вот этот человек меня спас. Вот. И все, люди, да, сколько, им не надо было ничего. Вот что такое любовь. Любовь — это ключ к некармической деятельности. И любить надо не что попало, а конкретно. Вот в каком направлении полюбил, там я все буду иметь. Ну, у нас вопросы или не кончились?
Это безусловная любовь, при которой любит все и всех.
Святой человек так и делает. Любить вся и всех мы можем тогда, когда у нас нету ограниченного какого-то там, когда у нас нет границ, понимаете? Нет границ. Когда у меня денег сколько хочу, здоровья сколько хочу, времени сколько хочу и так далее, можно продолжать. Это означает, ничего не мое, все Божье, Бог мне сколько надо, столько и выдаст. Вот тогда я могу любить всех. Если я не могу любить за счет собственного ресурса. Мой ресурс ограниченный. И человек пока контролирует свой ресурс. Свой ресурс это вот моя зона контроля. Да? Вот все. Вот мой дом, моя крепость. Господь говорит, ну хочешь, ну на, пожалуйста. Насколько тебе хватает, вот контролируй. А этот человек, садху, он не контролирует. Ему что Бог сказал, то он и делает. Ну и говорят, что это приятно. Судя по Писанию. Апостола Павла, например. Счастливые люди. И тогда можешь любить всех. Почему? А не я плачу эту любовь. Это не моя любовь вообще. Я беру и сколько надо даю. Всегда хватит. А мы сколько дадим? Наша любовь, она облечена в конкретные там какие-то средства. А то любовь чистая. Любовь это то, что меняет сознание человека. И она меняет в сторону... Человек тоже становится щедрым. Он забывает о себе и думает о других. Но насколько я могу быть щедрым? Насколько позволит мой запас? Мой запас. И все. И вот я одного люблю, а второго люблю, на третьего не хватило. На третьего уже просто не хватило. И нет ничего там зазорного. Это что означает? Просто я не садху, не святой. А садху, которого хватает на всех. Почему? Потому что ему ничего не принадлежит, но он имеет сколько угодно. Там о количестве вообще ничего не говорится. Когда ходили апостолы, там вот это апостол Павел, там по 5000 человек приходило. Все, которые хромые, калеки, там вот раз, рукой повел, и все в порядке. Не имеет значения количество и тяжесть. Не имеет количества. Почему? Потому что неисчерпаемый запас. Вот тогда можно говорить о любви ко всем. А если этого нет, если я принимаю 5 человек, а потом я устал, да? Или придите ко мне там на 10 сеансов, это не от Бога. Это просто я, ну, зарабатываю ресурсы, потом их трачу, потом, ну, так вот и живу. В этом разница. Ну, мы будем начинать, да? Надо, наверное, начинать уже все-таки, да?
Ты считаешь, что немножко не так, как ты сказал.
А, ну.
Я вот 9 человек, а больше дальше я не хочу, я устал, да?
Ну, 10 человек.
Ну, 10. Да. Но дело в том, что мы живем уже где? В социуме, да? Мы должны как-то тоже сочетать наши возможности и способности с тем, с той средой, в которой мы существуем. Поэтому здесь уже идет не от того, устал ты или нет, а от того, что еще что-то нужно. Там тоже люди.
Правильно вы сказали. Это еще одна такая добавочка к симптоматике, святой это или не святой. Святой не зависит от материального мира в любом его исполнении. В социальном исполнении, физическом, физиологическом.
В материальном мире я говорю. Я говорю тоже о духовном, допустим. Вот есть люди, которых принимаешь, да, и есть дети, которым ты тоже, твоя миссия как женщина, ты родила ребенка, я должен его воспитывать. То есть я должна уделить все время людям, а ребенка ну, ущемить в этом. Нет, я могу делить свое, то, что у меня есть, мое сознание, мои силы, мое желание, мою любовь между теми и этими.
Это называется дхарма. Долг матери перед ребенком, дхарма.
Ну это не только ребенок, это муж, это семья, это близкие люди.
Это мое, а то общее.
Нет, я тоже должна уделять им время.
Кому? Моему?
Муж чей?
Но он тоже, а он может быть не моим, он может быть просто человеком.
А ребенок тоже?
Ребенок тоже может быть просто ребенком.
Нет, ребенок мой и муж мой, потому что это моя ответственность. Не то, что это моя собственность, это моя ответственность.
Если я буду все свое свободное время отдавать, ну то есть все время, которое у меня есть, все силы отдавать только людям, значит я должна быть отшельником и жить по этим правилам.
Правильно
я
сказали. Поэтому у каждого человека, не у каждого, но должно быть, во всяком случае, есть дхарма, долг, то, что вы перечислили. И санатана дхарма. Есть долг, есть вечный долг. Есть долг перед Господом, и есть долг перед самим собой. Почему у меня этот муж? Я его захотела. Меня кто-то принуждал жениться? Замуж уходить? Нет. Почему у меня этот ребенок? Я его захотела. Что такое долг? Я захотела понаслаждаться чем-то. Мужем. Почему? Ну, сложно без мужа, да? Вот я беру из мира мужа. Вот его позитивная сторона. А вот его негативная сторона. Если выполняю долг, в середине лежит долг. Долг. Как перед машиной, знаете, я куплю какой-то Запорожец, если не выполняю свой долг, то есть не буду масло заливать и все такое, потом он скоро на мне начнет ездить. И я увижу негативную сторону этой машины. Но если выполняю свой долг, долг, то я вижу только позитивную сторону мужа и ребенка. Он не болеет, он исправный, я его, ну... И все. Для кого это делать? Да для себя, чтобы иметь позитивную сторону. Это дхарма. В этом ничего святого нет. Это раз. И это нормально. В это... И демонического в этом тоже нет. Это нормально. Это столько это стоит, называется. Я это хотела, потому что есть желание. Это правильно, это по ведам, это по шастрам, это по религии. Потому что если желание есть, я ничего с этим не могу сделать. Оно может в прошлой жизни там откуда-то тащиться еще. Если я не исполню законным образом это желание, я обязательно его выполню незаконным образом. То есть у меня уже будет не муж, а я отобью кого-нибудь. И за это, да, такого желания. Просто я не хочу, знаете, кто отбивает у других? Они не хотят долг выполнять. Не хотят долг выполнять. Потому что и муж это не просто, как за каменной стеной, зарплату приносит, если что, есть о чем там поговорить. Не только. Ты еще постирай на него. И может выслушай, может там поговори. А некоторые хотят просто снять сливки. Это означает, что у них ну, не хватает ресурса. Не хватает ресурса. Примерно ситуация такая. Я иду по базару и вижу, вот шикарный Мерседес, а вот горбатый Запорожец. А у меня денег на горбатый Запорожец. А я могу только... А кататься я хочу. Вот так нам попадается вторая половина. Сколько у нас денег было? Денег. Характер называется. По характеру попадается. А я говорю, не повезло, извини, по деньгам. А другим повезло. У этой женщины было много денег. И ей попался Мерседес. Дхарма, то есть долг, стекло протереть и все. И сам бегает, ничего не надо. Входит в оплату. Вот. То есть каждому попадается то, что сколько заработал.
А ребенок?
То же самое. И дети тоже зарабатываются. Это не результат воспитания. Дети, идет отработка кармы именно в семье, в личностных отношениях, где мы не можем эту карму посчитать. Мы карму можем посчитать только на базаре. Там можем поторговаться. А эта карма уже сосчитана. Например, по прошлой жизни... Вот я, вот мой враг, и я был сильнее, что хотел с ним сделал, то в этой жизни он мой ребенок еще больной, еще капризный, высосет всю кровь, и я еще люблю его при этом. И таким образом я отдаю долг. Или мы одинаковые друг другу должны, то сейчас мы встречаемся уже как друзья. Я смотрю, и друг, все. Мы как три мушкетера или как-то вот да, один за всех, все за одного. Или я встречаю человека, он сразу мне не нравится, вот сразу не нравится. Вот всем нравится, мне не нравится, это означает, я ему должен. Значит, и когда-то я говорю, да, вот первое впечатление самое такое мощное, самое правильное. Мы сразу чувствуем. И семейный комплект, комплект родственников, он складывается из должников. Самые большие должники муж и жена друг другу. У них все виды взаимоотношений. И как отец и дочь, может быть, и наоборот, и понимаете, да? И как друзья они могут быть супруги, там все, весь этот клондайк. И там самая мощная отработка идет. И поэтому быть замужем или быть женатым – это квалификация. Это значит, человек соблюдает свой долг. И то, что вы говорите, это очень здорово. Сейчас, Сереж. Вот. Но есть еще саната надхарма. Это просто, я надергал из этого мира, почему? Я просто хочу этого. И правильно я надергал, потому что если я не хочу, если я честно это не возьму, я буду красть. И тогда опущусь еще больше, еще хуже будет мне. Тогда я буду принудительно просто отрабатывать эту карму. А так добровольно. Долг это добровольная отработка кармы. Это не моя заслуга великая перед обществом. А вот заслуга, и когда то, что я делаю, бескорыстно. Я не делаю бескорыстно, за мужем ухаживаю, о, говорю, любовь. Не, мне нужен был этот муж. Это не бескорыстное. Мы принимаем, что это бескорыстно, почему? Потому что посчитать нельзя. Мы не знаем, сколько этот муж стоит, а сколько этот стоит. Этот муж дороже стоит. Почему? Потому что не пьет, например. Вот. Цветы приносит и так далее. Он может меня из любой ситуации психологически вытащить. Дорогой муж, психолога нанимать не надо. Хороший муж, больницу не надо, психолога не надо, ничего не надо. И даже священника не надо, потому что настоящий муж должен быть священником, жену вытянуть. Пусть не работает, если деньги. Да, но это детали. Но есть, то есть я о чем говорю? Это тут нет альтруизма никакого, не пахнет, что я вот идеальная мама, идеальная жена. Нет, тут я просто честная, просто честная. Это уже хорошо, потому что это уже дефицит. Это уже дефицит. Многие не соблюдают, рвут отношения. Это, то есть слишком дорого ты мне обходишься. До свидания, да? Так же, да? Все, развод. Почему? Зря купила, наверное. Вот. Не могу оплатить. Когда кредит не гасится, вещь забирается, да? Это то же самое. Ну, кстати, если человек занимается духовной практикой, вы даже не представляете, сколько на его счет падает денег, которые могут оплатить вот то, что есть, и выровнять. И семья может выровняться, и болячки могут зарасти, и сын перестанет нервы трепать, и наркоманы перестают быть и так далее. Вот духовно, просто духовная практика, и этот комплект, она помогает. Но никак не подойду. Санатана дхарма – это другое. Санатана дхарма – это когда мне от этого вообще ничего. Я просто хочу, у меня вкус другой. Я не мотивирован, что я буду это делать, буду окружен духовными людьми, у меня общение с ними там появится. Нет. Просто я, это мой стиль жизни. Потому что одна половина человечества наслаждается тем, что она устраивает свою жизнь, секс, оборона, еда и сон. Вот вокруг этих четырех вещей. То есть, и что все это в безопасности, это считается цивилизованная жизнь. Вот. Есть другая категория лиц, которые милосердие, правдивость, чистота, аскетизм. Не от мира сего, кажется, но что-то все хотят с ними познакомиться. Они не сильно выделяются. Не сильно выделяются. И они действуют ради Господа. Как по велению своего сердца. Господь прямо из сердца их говорит. Они не особо спрашивают, наоборот, к ним идут за советами. Они иногда говорят сами, да. И вот это называется санатана дхарма. Санатана дхарма. Вот оттуда уже пахнет духовностью. А то, что просто я все хорошо и чинно благородно делаю, вот это не духовность.
А как вот переступить это такое вот как бы препятствие? Вот хотят общаться, приходят, спрашивают все, но понимание, ну как бы пообщаться, да, но понять очень сложно. То есть потом подходят и говорят, да вот, ну там что-то такое, да, там не такая, как все. Ну или не такой, как все. Вот это вот сложно, вот в принципе для духовного человека непонимание людей, которые приходят к тебе за помощью, а получив помощь, они потом отходят, он говорит, да, ну хорошо, я еще раз приду. Ну вот так вот, как она же тебя не смогла. так он жил.
Не понимают, плохо объяснили.
Нет, так они делают то, что не спрашивают. Они просто приходят за помощью и все.
Ну, приходят, получили, не получили помощь. Это нет, же.
Хотелось бы, чтобы люди просто понимали тех людей, к которым они обращаются. Они даже не пытаются понимать.
Смотрите, в Ведах есть тамасика пураны, раджасика пураны, и, то есть в разных гунах. Современное заболевание, ну, социума – это появление множества целителей, которые они берут по самому такому высокому, там, вот, вот надо вот так вот. А приходит человек, он в гуне невежества. Его надо лечить в гуне невежества. В гуне невежества надо лечить водкой, понимаете? Вы знаете, многие болезни от нее проходят. Рак проходит даже. В гуне невежества. Ему не надо какие-то вот это водкой. Они мирятся психологически, выпили, помирились. Один, я знаю, рак желудка вылечил спиртом. Если бы ему сейчас духовное что-то на уши там пожужжали, он бы умер просто. А водкой вылечился. Почему? Почему спирт? Он логику себе вылечил. Потом, правда, вылечился от алкоголизма. Лечиться пришлось. Да. Потому что выпил и все, и голова не соображает. Он настолько этот рак подхватил, откуда? Он, ну, начал вот это контролировать. А человек, знаете, когда выпил, целый день свободен. Но это гуна невежества. Это вообще не цивилизация считается, но он так вот вылечился. Есть в гуне страсти, там совершенно по-другому. Есть в гуне один и тот же закон на разных уровнях работает до неузнаваемости по-разному. И вот эти целители, они встали на одну войну, а к ним весь диапазон приходит, они говорят, вот эти понятливые, эти бестолковые. И поэтому браман или священник, он должен понимать все категории лиц и не судить. Когда человек начинает понимать все категории лиц, это дает возможность не судить, потому что он сам такой, а другим он уже от этого отошел, а этим он уже быть не может, например, ну или еще не может. И он всех по своему образу подобию начинает строить. Вот. И поэтому отсюда этот понимает, этот не понимает. На самом деле, Христа понимали все, например, Прабхупада понимали все. Все понимали. Он не говорил, вот почитайте книжки, а потом понимали сразу все. Потому что надо говорить на понятном языке.
А почему его распяли там?
Ну, сегодня мы об этом поговорим. Потому что поговорим немножко об этом. Почему распяли? Он был социально опасен. Не социально, а религиозно опасен. Иисус был религиозным, потому что есть такие книжники и фарисеи, которые всегда будут в религии. И это самое страшное зло, которое в мире есть. Не террористы, ничего, а вот они, потому что эти, они к Богу не пускают. И они, потому что говорили, ничего не можем сделать, весь мир идет за ним. Ничего не можем сделать. Они стали терять свое положение. Они перестали котироваться. Они потеряли работу. И они не были священниками на самом деле. Не были. И он их обличал, да. Он их называл неприятными словами. Эти слова зафиксированы в Священном Писании. Порождение ехидны, змеиные отродья. Представляете, Священное Писание такое? Он не стеснялся в выражениях, но только по именно по вот этой категории лиц. Вот они-то его распяли, первосвященники. Не народ, не Рим его распял, нет, Пилат умыл руки. Он говорит, нет, я в этом не участник. Миру все равно, что вы там это, как вы там заморачиваетесь. Священники его распяли. Это участь всех первопроходцев. Иисуса, Иоанн Златоуст в тюрем не вылезал, Бхактивинода Такур, Шрила Прабхупада пытались все время его убить. Почему? Потому что всегда... Ну ладно, это другая совершенно тема. Да. Сегодняшняя тема... Я хотел сначала назвать ее в эпицентре, а потом подумал, или наживка. Вот есть слово такое наживка, да? Когда вот человек рыбачит, он наживку на крючок. А потом подумал и назвал ее наживка в эпицентре. Что имеется в виду? Имеется в виду, например, как вы вот только что вот, говорили, да, чего его распяли. Вот он ходил, вот никого не трогал, ну один раз в храм зашел, там немножко кнутом побил, немножечко, да, а так вот никого, мухи не обидел. Ну иногда огрызался, а также никого. И вокруг него закрутилось такое торнадо, которое раскручивается до сих пор. А он вот, такой тихенький Иисус был, да? Вот. Посмотреть, что он реально сделал, ну ничего не сделал особенно, ну говорил. И даже не то, что там где-то он кого-то там исцелил, это да, но его слова слышны до сих пор. Это сильнее, чем вот ну, то было и прошло, да? А сейчас слово до сих пор все это работает. И он находился в таком состоянии, ну пока не распяли, никто его не трогал особенно, да? Хотя пытались, это Господь берег. Обычный человек, и он еще, смотрите, говорил, ничего не делая, не видя Отца творящим. И вот мы поговорим о таких людях. А как это вообще нас касается? Там целый Иисус, там целый, там, пускай Будда, там целый этот. Касается, потому что если мы... Они то же самое, вернее, то, что они делали, они заповедовали это для каждого человека. Но просто масштаб другой будет. Но суть такая же самая. В семье ли будет революция, в городе, в стране или в группе друзей? Но однажды человек очутится в середине. Вы знаете, вот в середине торнадо там есть такое вот место, где вообще ветра нету, знаете? Такое вот, да? И вот человек находится здесь, ничего не делает, а вокруг вот так вот все сокрушается. Это означает, знаете что? Человек с совестью подружился и все. Вот так очень просто. Этот человек с Богом. И ему не надо ничего делать. Просто слушать Бога. И страшно. А Бог тебе говорит изнутри. Иди туда, сделай то, сделай то. И ты думаешь, так это же вообще самоубийство. Но если ты слышишь это и идешь туда, с тебя волос не падает, но вокруг молотит всех. И ты находишься в этом эпицентре. И в этом эпицентре ты в безопасности. И тебе никто даже не может подойти. И еще... Ты являешься наживкой. Знаете, для кого? Ну, не побоюсь там, для дьявола даже, да? Господь закидывает удочку, тебя как червяка на крючок. Дьявол или там его там подручные подходят, и их начинает молотить. А ты просто как наживка, такой слабенький, беззащитный. Это с каждым будет. Вы не думайте, что я...
А? Ну вот молотит вокруг, говорит, это надо, это да. Близкие люди, в частности, самое первое попадают.
Могут они попасться, да. Могут они попасться. Потому что и тогда про этого человека какая-то слава идет, да? Слава Божья. Слава Божья, я напомню, что у Господа есть шесть совершенств. Шесть. Они так попарно. Это красота и сила. Аскетизм и богатство, и знание, и слава. Красота, понятно, что такое. Сила – это мужская красота, а красота – это женская сила. Да? Вот он такой, сила – это проявленная красота, вот она такая красивая, и вся сила ее ног. Там, да? Вот. Аскетизм и богатство – это тоже одно и то же, просто как мужское и женское проявление. Богатство это вот можно посчитать, вот это все, а человек аскетичный, еще только пожелал, отреченный человек, пожелал, сразу раз и появилось. А что-то хотели сказать?
Отречение,
да. Отреченность, да. Я спасибо за поправку. И также и знание, и слава. Знание – это то, что можно отследить и как-то по логике. А слава – это мне логика не надо, просто захотела, но получилось. Это называется мистика. Мистик. А? Отречение. Отречение от мира, да. Если отречение от мира есть, значит, то, что есть мир, я могу воспользоваться. Вот в конце этой книги тут написано, что Кришна – это покровитель всех мистиков и йогов. Мистиков именно. И вот человек, который в центре торнадо этого, который слушает Господа, его проблемы решаются именно мистическими вещами. И поэтому о нем идет слава. Слава – это не потому, что он богатый, это не потому, что он красивый, это не потому, что вот из этих перечисленных пяти. А слава – там что-то такое непонятное произошло, что ни в какие ворота не лезет. Там произошло чудо. Чудо, да. И слава Божья – это чудо. И слава Божья – это та сила, которая меняет умы людей. Ни богатство не меняет умы людей. Богатство может усилить чего-то, да? Усилить. Вот я был просто негодяй, если стал богатым негодяй, я уже опасный негодяй. И так далее. Также красота может усилить все что угодно. Это просто достояние. Но чудо изменяет. Не усиливает то, что есть. Как вот, например, есть такие понятия, ну, близкие, не близкие. Вот дружба, да, дружба. Дружба, она... Усилия, это просто люди в резонансе находятся. Ну, одним делом занимаются, чем-то одним. Либо преступление совершают, либо наслаждаются вместе, либо что-то благородное делают, ну, что-то вместе делают. То, ну, они резонируют. То любовь – это разные люди сходятся по любви, разные люди. И они не завидуют друг другу. Не завидуют. Кстати, дружба – это как разновидность, одна из, ну, рас. Разновидность любви, и там тоже люди не... Как только появляется зависть, все отношения заканчиваются, сразу же заканчиваются. Знаете, когда зависть появляется? Когда мы начинаем считать. Ты вот столько сделал, а вот это ты не сделал. А ты должен был вот это сделать. Как только начинается подсчет, все личностные отношения заканчиваются. Это называется имперсональные отношения. Итак, человек, который оказывается в центре, каждый из нас, то есть хотите иметь славу Божью, да? То есть, смотрите, мы имеем то, что вокруг нас, только потому, что это же то, что вокруг нас, находится внутри нас, в нашем уме. Картина мира. Чтобы изменить вокруг, надо изменить это в уме. Ум меняется только чудесным образом, а не чтением и зазубриванием книг там каких-то. Да, только чудом. Потому что изменения, услышали, Горбатого могилу исправит, да? Но это говорилось не насчет Горбатого, не насчет физиологического отклонения, насчет того, что вот такой характер у него и чувствует, ты сделаешь, да? Хоть клоун на голове тиши. Но... Кол на голове тиши не получится, но если чудо рядом с ним произойдет с человеком, он изменится. Изменится его картина мира, изменится его полностью бытие и окружение. К нему люди по-другому. Почему? Тогда на него вот это есть слава Божья. Слава Божья. Чудо. Но если мы хотим славу Божью, для славы Божьей существует платформа. И эта платформа никогда не бывает благополучной. Либо это серьезная болезнь, либо это серьезные что-то, ну, притеснения какие-то, да. То есть Господь приходит, почитаем немножко Писание. Потому что слава Божья, знаете, оно приходит как суд. Иногда суд. Вот говорят, что Бог не судит, да? Да, не судит, но он не судит наркоманов, он не судит убийц, он не судит, но он судит только одну категорию лиц. Те, которые встали между людьми и им. и не пускают к Богу. Вот эти книжники фарисеи, вот этих он судит. Те, которые проникли в храмы, там окопались. Вот. Вот это и есть настоящие демоны. Такая иллюстрация. Вот мы смотрим, когда происходит что-то глобальное нехорошо. Глобальное нехорошо. Кто-то взяли за винтовки взялись и кого-то свергли. Поубивали кучу народу. Потом те так немножко оперились, тоже взяли карабины, этих поубивали. Да? Божий суд это или нет? Во всех случаях это Божий суд. Сразу скажу. Во всех случаях. Если даже пришли колерованные демоны, разрушили храм. Божий ли это суд? Божий. Почему?
Там был выдержал. Любой натиск демонов, если там был Бог.
Смотрите. Появляется человек. Да, правильное замечание. Спасибо, Сереж. Появляется человек с Богом внутри. И начинает что-то говорить. Этого человека сопровождают какие-то чудеса и знамения, допустим. В результате этого его трудно игнорировать. Трудно игнорировать, потому что они обычно настырные, они будут ничего не бояться, да? Мистики, они ничего не боятся, если настоящие мистики. Это просто честные люди. И тогда бах, и кого-то там с храма снимают, главного. Снимают этого пастора, снимают этого попа, там рада что-то такое. Таким образом храм спасен. И кого-то меняют. Храм спасен. Но представьте, если человека отфутболили, все видят, понимают, что что-то не так, но отфутболили, как-то затихарили, как-то сказали, ну да, он не совсем, давайте мы его переведем в другое место, а этих, чтобы, ну, знаете, репутацию церкви сохранить, обычно же так, да? Вот. То тогда автоматически в социуме возникает сила, которые приходят и говорят, о, у вас тут пожаробезопасность неправильная, или просто берут и говорят, вы секта, вы социально опасны, мы вас закрываем. Почему? Потому что правительство или не правительство, а руководство храма, как сказать, не наказали негодяя своего публично. Не наказали. Негодяй, мы уже говорили, это вертикаль дьявола, у нас была целая такая лекция, когда вот этот тоталитаризм, это вот свобода, то есть, ну, жесткая диктатура идет, если в храме, то есть личность просто из людей делают просто биомасса, просто безличная биомасса, и это называется верующие люди. Там свободы выбора никакой нет, тогда и вначале это процветает. Вначале процветает, это все хорошо, все отлажено, ни от кого не зависит, от Бога тоже. И потом этих людей запрещают и все. Например, вот ближайший пример. В Венгрии, венгерская община вайшнавов. Такая замечательная, так взяли и страна наградила даже медалькой, потому что они социально как-то себя проявили. А сейчас вынесли закон, что все, секта запрещена. Почему? Тоталитаризм, потому что ну, превратили в военную организацию. С другой стороны, есть такая община Чаупати. Чаупати это... Там вот, который самый главный, Махараш, он говорит, я хочу, чтобы вы меня контролировали, ребята. Там никто не давит. Ахимса это главное правило духовной жизни. Главное, никто не давит. И там порядок, и там все нормально. И процветает это Чаупати, вот это вот. Эта идея шагает по всему миру, нигде не встречая сопротивления. Почему пришли большевики и разгромили, сунули там своих этих чекистов вместо попов? Потому что те религиозные деятели давно перестали быть религиозными деятелями. Как это происходит? Как это происходит? Я сам наблюдаю, я сам с этим сталкивался. Вот выяснили, вот негодяй. Я говорю с руководством, ну, он говорит, понимаешь, надо его так потихоньку. Я говорю, да повесить его на воротах, чтобы все видели. Нет, понимаешь, если сейчас его накажем, он создаст оппозицию и будет против нас. Зачем нам это надо? Религия всегда что-то боится. Это первая симптоматика, что это уже не религия. Если мы смотрим, как начиналась любая религия, они ничего не боялись. Ни мусульмане, ни христиане, ни вот какую ни возьмите, там синтоисты, вот эти буддисты, не было. Христиане, если мы возьмем, там они так строго, почему? Их окружали чудеса. Бог был с ними. Что не так? Кто-то, и их правительство, их все правительство боялось. Правительство боялось. Потому что на него косо глянешь, а там целый Бог с ними, да? Да. Просто одного человека верующего боялась вся вот эта группировка, которая возглавляла там страну. Все боялись, потому что это Бог. Бога нельзя не уважать. А когда он ушел, что их бояться? Они как... Вот. И тогда было строго. Кто-то проштрафился, он просто умирал там. Кто-то пошел, ты там все пожертвовал, ты же с нами идешь, кто с нами идет, ничего, ни копейки не должно быть. Да, а у самого половина там в кармане денег. Но ты же Бога соврал, потому что Господь же здесь, раз умер, понесли. Врать было нельзя. Но когда Бога нет, врать можно. Врать можно, ничего не будет. Почему? Ну, нету Бога. И вот когда я это говорю, что вот надо спасать положение, да, давай вот это так. Почетная отставка, боже мой. Почетная отставка. Человек там наделал столько делов, почетная отставка. И вот теперь, и говорят, вот нехорошие демоны в правительстве, как их там, олигархи, они что-то вот хотят задушить. То, что положено задушить, будет задушено. Там, где есть Господь, никогда это не будет задушено. Вот. Зачитаю текст, чтобы не сомневались. Это Бхагавад-гита, текст 8, глава 4. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Господь говорит. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, прихожу сюда из века в век. Комментарий. Согласно Бхагавад-гите, садху, святой, в скобках, это человек, обладающий сознанием Кришны. Мы говорили, сознание Кришны, что это такое? Помним все, да?
Совместное знание.
Это человек, который есть совесть, он ее слушает. И не путает совесть свою с зовом плоти.
Ну, сознание, дословно, это совместное знание о чем-нибудь.
Ну да. Я говорю сознание Кришны, сознание значит Бога. Это касательно любой конфессии, касательно любой религии. Не подумайте, что это вот только здесь. Это человек святой. Тут написано святой кто? Кто, у которого Бог внутри, он уже у каждого внутри, но одни его слушают, другие нет. Итак. Кто в полной мере обладает сознанием Кришны, это значит вообще ни на йоту не отступает от того, что изнутри ему диктуется, следует считать садху, даже если он не кажется очень набожным. Слово душ-кришта, это санскрит, относится к тем, кто пренебрегает сознанием Кришны. Даже если такие нечестивцы очень образованы, они все равно остаются глупцами и низшими из людей. Тогда как человек, поглощенный деятельностью в сознании Кришны, опять, понимаете, что это? Это может быть христианин в сознании Кришны, это может быть тот, кто изнутри, тот, кто просто честный человек, честный по отношению к себе самому. Видите, смотрите. Ага. Так. Тогда как человек, поглощенный деятельностью сознания Кришны, является садху, хотя может и не отличаться высокой образованностью и культурой. Что касается безбожников, то чтобы уничтожить их, Верховному Господу нет необходимости приходить самому, как это было в случае с демонами Равана и Камсой. У него есть много помощников, вполне способных справиться с этой задачей. Господь приходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы помочь своим чистым преданным, которым не дают покоя демоны. Демоны преследуют преданных, даже если те приходятся им родственниками. Ну, дальше не буду читать, хотя очень интересно. Понимаете, в чем дело? Господь приходит ежесекундно в нашем мире. Он то там, то здесь. Кто? Кто просто послушался изнутри, кому надоело жить во лжи. Во лжи, вот он правильно живет, но чувствует что-то вот, ну не дурак ли я? Ну, я вот это придумал. Потому что и страха мы живем по правилам, придуманным каким-то, да? Потерять общение, потерять положение, а самое главное потерять контроль. Потерять контроль. И вопрос был, чего Христа распяли? Эти книжники и фарисеи, они потеряли контроль. Потому что те, кого Иисус простил и освободил, они стали независимыми людьми. Это не значит, что у них нет почтения, ни грамма, ни к чему. Они почитают всех. И отца с матерью тоже. Но ими уже нельзя командовать. Потеря контроля. Когда происходит чудо, его контролировать нельзя. Чудо нельзя контролировать, которое от Бога. И когда человек приносит чудо, или Господь начинает двигаться в каком-то храме, и происходит чудо, то первый, кто не признает это чудо, это религия, которая вот там вот, ну все хорошо уже было. И тут на тебе чудо. Почему контролировать нельзя? И почему они не признают это чудо? А потому что они теряют свое положение, да. Они теряют, потому что если признать репутацию Господа, то тогда потерять свою репутацию. А по-другому, сам криминал находится в чем? Потому что чудо, мы рассматривали, это есть слава Божья. И слава Божья затмевает ихнюю славу. И чтобы сохранить свою славу, репутацию, они начинают уничтожать славу Божью. Вот это и есть негодяи, демоны и злодеи настоящие. Они наркоманы, не которые банки грабят там. Это просто заблудшие там какие-то. Вот эти вот. И вот их будет уничтожать Господь, а не тех. Ну и те, которые вот служат им. Но когда он их уничтожает, он их спасает этим самым. И в общем-то хорошо, да? И всем хочется, чтобы вот это хорошо осталось, но войны не было, да? Все, вот пришел Господь, ну как, ребята, все нормально? Вот, нет, это он приходит не сам, он приходит через кого-то. Сам он приходит редко-редко, а тут в комментариях Прабхупада пишет, через кого-то каждый день он может прийти в вашу семью, он может войти в вас, Господь. Если вы перестанете контролировать ситуацию, он возьмет ее под контроль и так разберется, что мало никому не покажется, но результат будет хороший. Всех наставит на ум разум. Та ситуация, которую мы долго контролировали, пытались исправить своих родных, которые загуляли совсем не туда и давно, и мы поняли, что не можем, и ситуация ухудшается. И наш контроль состоит только в том, что мы потери подсчитываем, мы называем ситуации, находится под контролем. Когда перестаем, мы уже не успеваем считать потери, мы говорим, ситуация вышла из-под контроля. Мы ее никогда контролировать не можем. И вот когда мы теряем этот контроль, и Господь его на себя берет. Мы это, естественно, тоже не можем контролировать, поэтому страшно. Поэтому страшно. И поэтому наставление Господа такое во всех священных писаниях. Называется просто «не бойся». Если будешь бояться, у тебя возникнет страх, у тебя страх сразу влечет за собой контроль, и он говорит, ну я с тобой бороться-то, драться-то не буду. Я к тебе очень пришел в гости, чтобы помочь. Но ты решил сам, ну давай. Поэтому это условие, не бояться, это условие. Просто ли это не бояться? Например, если взять, вот написано, что Друва Махарадж тут этот был, Прохлада Махарадж. Вот история про Прохлада Махараджа, ну, практически все знают. Суть в том, что отец демон, царь, такой, знаете, глобальный царь, ему принадлежало все. Его сын, а сын взял и уродился верующим человеком и сказал, ну вот, тут Господь всем правит, и твоя сила, что у тебя папа вот есть, это тоже его сила. Папа сильно рассвирепел, и хоть сына было жалко, но он начал его всячески наказывать, например, топтать слонами, там, ну, такое наказание, не ремнем, да, посерьезней. А его слоны не могут затоптать, и много таких экзекуций, а с него как с гуся вода. И он говорит, ну где твой Бог? Он говорит, ну везде Бог. И вот он говорит, что в этой колонии, да, в этой колонии. Он тут рубанул по короне, и Господь вышел, ну и наказал. То есть Господь выходит, и он там наказал не только его, как раз описано про Хираньякашипу. Что делал этот Прохлад Махарадж? Ничего. Но он что-то делал. Знаете, что он делал? Он не боялся. Хотя бояться было чего.
Это из разряда любимчиков, да?
Это из разряда всех нас. Как только ты перестаешь бояться, происходит чудо. Понимаете? Вот эта жизнь минус страх равняется чудо. Запишите эту формулу. Минус страх. Страх заставляет нас жить по законам кармы, и, а, как сказано, законом не оправдается ни одна плоть. С кармы мы не вылезем по закону, потому что законы — это есть закон кармы. Вот такая цена чуда. Бесстрашие. Бесстрашие. Какой еще пример? Вот есть библейский такой пример, когда иудеи выходили из этого, с Египта, да? Там, кстати, интересные слова есть. Господь сказал Моисею, да? Вы видели когда-нибудь, что Господь, вот описание в Библии, что Господь вот пришел, ну там куст один раз сгорел, что-то и все, да? А чтобы вот Господь приходил, они садились на камушек, разговаривали. Было там описано, нет? Вот каким образом, интересно, вот Господь сказал Моисею? Вот в Бхагавад-гите написано, он говорит изнутри. Господь говорит вот голосом своей совести сначала. Совесть обычно говорит нет. То есть вот этого нельзя. Потом, когда какая-то миссия появляется. То есть тут сразу такая сноска. Обычному человеку голос совести всегда слышен. Но слышал как запреты. Нет. Потому что обычный человек, который... Человек кармический, человек похотливый, ему надо то-то. И он говорит, подожди, ну вот это уже слишком. И человек так грешит, но в каких-то рамках. Он говорит, ну вот это уж за красную черту хотя бы не заходи. Вот. И ничего не говорит Господь, что делать. Потому что если он скажет этому человеку, что делать, он скажет, ого, что только с дуру не придумала. Не придумаешь. Да? Потому что для него это такая фантастика, что он даже не воспримет. Чего человеку говорить, если он не воспримет? И поэтому назидание, пророчество и всякое такое обычно человек не слышит. Не слышит почему? Не говорится просто. Но когда человек переходит вот этот Рубикон, он становится духовным человеком в садху, который слышит, ему говорится, что надо делать. Вот это святой. И никогда не говорится, а вот этого делать нельзя. То есть святому человеку Господь никогда не скажет, а вот за этой женщиной не надо бежать, она же чужая жена. Никогда не скажет. Просто промолчит совесть. Почему? Потому что Господь уже говорит, это дело, и поэтому этой категории лиц уже свои желания лучше, ну считается это уже в прошлом. И поэтому многие садху, святые попадались на вот это вот. Господь не будет им говорить, что не надо делать. То есть, понимаете, сначала совесть говорит, нельзя, потом вот это надо, 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 надо. Тогда человек вливается в армию Господа, он становится святым. Тогда чудеса его сопровождают. Но это война. Это война постоянная, пожизненная и до конца. Причем эта война такая, не такая, как и мы привыкли в фильмах видеть. Он просто будет стоять на месте, вот в этом, в эпицентре торнадо. И ни один волос с его головы не будет падать, но вокруг него будет закручено очень сильно. И куда он будет идти, там будет, понимаете, да? Именно война. Именно война. И там есть военные тайны даже. Военные тайны. Это то, что Господь сказал этому человеку. Господь говорит, я хочу, чтобы ты, вот то, что я тебе сказал, сказал вот этим, 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 а вот этим, 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 ни в коем случае это враги. Им нельзя говорить. Это зафиксировано в Священном Писании. Есть военные тайны. Сейчас я прочитаю. Вот что говорит Господь. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне. Это люди, у которых еще нет личностных отношений, у них везде имперсонализм, и в том числе и даже в семье, они там хотят контроль навести, да? Нельзя открывать этого знания. Не хочет служить, это вот то, что мы говорили, Санатана Дхарма. Видите, написано никогда, ни в коем случае. Почему? Врагу открываешь тайну. Они не должны об этом знать. Вот. А тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет. А вот этим надо открывать. И за это я тебе вознагражу по полной программе. А вот этим нельзя. То есть конкретно описаны личности, которым можно говорить, которым нет. Что это за враги? Вот я начал историю, не закончил. Когда евреи уходили с Египта, Моисею Господь сказал, иди туда и там остановись, развейся лагерем. Я не помню дословно, давно читал, но у кого есть Библия, можете посмотреть этот момент. Господь сказал, и он сказал, я сделаю фараона храбрым, он пойдет преследовать вас и погибнет. Это было, понимаете, заговор. Иди туда.
Стратегия.
Стратегия. До этого, смотрите, еще одна, это не значит, что Господь такой кровожадный. Он трижды, четырежды раз предупредит, говорит, смотри, не шути с этим, смотри, не шути. Но когда уже человек его несет, он говорит, ну что, ну придется тебя это прибить. Потому что ты просто, ну, надо почистить. Я же пришел сюда почистить, потому что, ну, не унимаешься. И вот и фараона сколько раз предупреждали, там и лягушками, и там Нил был как кровавая река, да, вот помните все это. Вот. Но он не унимается, и он говорит, ну что, тогда это, ты будешь у меня наживкой, Моисей, а это Моисей, вот. Я сделаю фараону храбрый, то до этого он так уважал, думал, Моисей, это такая зараза, с ним лучше не связываться. Он говорит, я сделаю фараона храбрым, и он взял там колесницы самых лучших военачальников, а тот остановился между каким-то селением и вот море, вот это вот море, да, куда денется. И вот они идут. И эти все евреи смотрят, и вот они идут. Страшно. И Моисей говорит, не бойтесь, ничего себе не бойтесь, да. Вот они идут убивать, там столько паники было. И как было уничтожено, все вы знаете, да. Вот такое торнадо. Мистическим образом. Они что, сопротивлялись? Нет. Как не сопротивлялись? Господь. Вот негодяи, которые уже раз предупредили, два предупредили, три предупредили, они все камуфлируются и камуфлируются под хороших людей. Тогда появляется человек, которого ну просто ногтем, плевком перешибить, он приходит, что-то говорит, против него организуется война, и они погибают в этой войне. Такова технология. когда приходит Господь. В макромасштабе это понятно, но в микромасштабе то же самое. То же самое. Потому что есть... Не знаю, насколько оно... Но вот шестой аркан Тара говорит, что внизу, это называется изумрудная скрижаль Гермеса. Что внизу, то и вверху. Что в глубине, то и ввысе. И в этом великое чудо единства. Одинаково. Одинаково. Что в микромире, то и в макромире будет. Что в семье, то и в государстве. Что в мире, то и во всем глобальном. Что во Вселенной, то и на планете. Одно и то же, потому что Господь один. Один законодатель. И у нас это тоже будет. Но кто-то должен... Если кому-то надоела ситуация, ее исправляет только чудо. Платформа для этого чуда некомфортная. Очень некомфортная. И надо иметь туда шагнуть, и тебя вот просто вот сейчас убьют. Ну тут бах, и что-то совершается.
Ну это как проверка. Подбор.
Убиваются демоны. В людях конкретных. В родных, может быть. Не родные убиваются. А вот та закваска, вот эта вот. И у них меняются мозги. И они становятся нормальными людьми. Но после вот этого. После элемента бесстрашия. Человеку надо туда шагнуть. Они на него нападают. Он подставляется буквально в этот элемент предания. Он подставляется. Его сейчас, сейчас его все, сейчас убьют, все. Поэтому тогда Господь приходит. И тогда военное время. Тогда военное время начинается. Я вам сейчас докажу, что это война. Что не просто там вот эти... Господь говорит, что Он говорит. Если же ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Если ты бесстрашно не выступишь и не скажешь все, что думаешь, ты будешь терпеть, терпеть, потом лопнет терпение, взорвешься, поскандалишь, драка будет, но она будет без Бога и поэтому без результата. Ничего не изменится. Мы затаимся, залижем раны и опять начнем. То же самое. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Обращаю внимание, не выполнишь моей воли. Это война, да, начальник говорит. Это моя воля. Это не ты придумал ситуацию. Я тебе говорю, надо так сделать. Перед этим стих, какой? 58 глава 18. Если ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, Господь говорит, то потеряешь себя. Знаете, что такое потеряешь себя? Ты превращаешься в раба. Когда Господь говорит, я зачитаю из Библии аналогичный текст. Это, по-моему, говорит апостол Павел. Те, кто ведомы Духом Божьим, истинно дети Божьи, потому что Дух не превращает их в рабов и не вызывает страх, а превращает вас в детей Божьих. Как превратиться в дитя Божье из беспризорника? Шагнуть вот в это в торнадо, в середину. И тогда начинается нормальная жизнь, тогда сменяется окружение на нормальное, тогда тебя уважать начинают, потому что чудо было. А бесстрашие само по себе чудо. Бесстрашие полное может быть только с Богом вместе. Потому что если я делаю вид бесстрашного человека, такого, знаете, крутого, все знают, боюсь я или нет. Потому что истинное бесстрашие парализует окружение сразу. Они не могут понять, они ничего не могут понять. Что их парализует? Описывается, парализует параматма. Господь в душе у каждого находится. Если Господь говорит, о, вот этот меня слышит. Так, не трогать его, никого. И те раз, замерли. Истинное бесстрашие парализует. Если я делаю вид бесстрашного, и лицо мне все-таки побили, да? Я, значит, делаю вид только. Я не был бесстрашным. Да, да, чудо не произошло.
Но они бесстрашные и непобедимы не одно и то же. Бесстрашные мы тоже могут быть только.
Могут, но если входит в состав миссии. Иногда ачари надо умереть, чтобы... За веру. Если Христа не распяли, не было бы христианства, то входило в комплект. Итак, очень просто. Ты просто становишься его дитем. Но тебе надо родиться вот в том торнадо. Вокруг тебя будет вот такая вот карусель. В спокойной установке. Роды не бывают спокойными. Роды, да, там крики, там грязь, там все, что хочешь. Вот так вот рождаешься. Ты рождаешься, ты выпадаешь из этого мира в другой мир. Все, ты другой человек. Еще что Господь говорит вот этим вот, которые готовы родиться, только которые готовы родиться, которые поняли, что Он... Если не выполнишь моей воли, не вступишь в сражение, выберешь неверный путь, твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Следующий текст. Верховный Господь у Арджуна пребывает в сердце каждого и на... А, что-то я не то. А, под влиянием иллюзии ты сейчас отказываешься действовать по моему приказу. Это формулировка военная. Ты отказываешься действовать по моему приказу, Господь говорит. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Собственная природа. Ты проделаешь все то же самое, но ты будешь рабом. Твоя собственная природа, твой характер. Потому что когда проявится эта ситуация, меня не будет, ты сам будешь отбрыкиваться как-то. Ты все равно из чувства самосохранения ты начнешь это действовать. С другой совершенно мотивацией. И чуда не будет. Не из бесстрашия, а из чувства самосохранения. Бесстрашие — это значит... Я от имени Господа действую. Из чувства самосохранения то же самое, те же действия, но последствия другие. Я действую от себя, без Бога. Там ситуация решается Божья сила. И эта же ситуация, если я чуть-чуть притормозил, задумался и не стал действовать, а потом все равно придется действовать на своих ресурсах. А раз Господь уже мощится тут что-то сделать, да, наверное, ситуация не самая хорошая. Потому что когда хорошо, он не приходит просто. Не приходит. И свои ресурсы я не тяну. Я проигрываю. Я как раб. И тут обратите внимание, слова. Что тут говорит Господь? Твоя собственная природа все равно заставит. Меня заставит. Так действовать. Что заставит? Страх заставит. Вот это называется рабство. Иначе говоря, надо ловить момент, когда все плохо. Надеяться на Господа и слушать, а что он изнутри подскажет. А в этой ситуации он подскажет. Когда мирная ситуация, он ничего не будет говорить, что надо делать. Но если ты святой уже, тогда он скажет, иди туда, сделай то, скажи это. Да. Вот. Вот такие вот. И в этом торнадо, вот когда он, человек ничего не делает, вот ничего не делает, не своими силами, вокруг него все крутится, на него ложится слава Господа, человек превращается в самого себя. До этого он был просто таким биштексом, из которого и этот мир его что-то слепил. Со страху сделал то, со страху сделал то. на всякий случай вот это, украсил себя этим. Вот. И он превращается здесь, ничего не делая при этом. Он просто шагнул в эту барокамеру без страха.
Вот это... Можно понять, куда ты шагаешь.
А как только я начинаю понимать, чудо сразу заканчивается. Куда и что со мной будет, я не понимаю до конца.
А? А как же выбор, который всегда есть?
Выбор очень прост.
Шагнуть или не шагнуть, это тоже выбор?
Да, а других выборов нету. Тот выбор, когда все хорошо, я смотрю, эту кофточку купить или другую кофточку, это не является выбором.
Нет,
это чувство просто взвешивает на весах.
Шагнуть мне торнадо или не шагнуть, всегда тоже есть выбор.
Я выбираю между Господом и законом. Господом и законом. И тут есть такой текст. Господь говорит, оставь все религии и просто предайся мне. Это я выбираю между знанием и славой. Знаниями не приведут к Господу. Они могут не рассказать об этом. Но я его не узнаю. А его, в общем-то, не надо знать. С ним надо дружить. Истину не надо изучать. С ней надо жить. Изучать надо что-то. А с кем-то надо жить вместе. Вопрос в том, что истина кто или истина что. Если истина что, вот то, что мы, религии все вот эти делают, которые рушатся, потом какие-то демоны, потом революционеры, их там это, и там этих священников что-то не так. Нет, это религии, которые говорят, что Бог это что, его можно изучить, надо вот это сделать, и он тебе в кармане. Нет. Бог это кто? Это когда Бог это кто, а его не надо изучать, его не надо понимать. Надо знать, что он хочет. А он тебе скажет, что он скажет тебе это вот изнутри. Изнутри. И это становится твоим желанием. Но мы боимся. Страх мешает исполнить его желание. Чтобы с кем-то подружиться, надо исполнить его желание. С кем-то подружиться, надо чем-то общим заняться. Мне тоже хочется этим заняться, потому что то, что мне Господь говорит, мне тоже хочется это сделать, но страшно. А что люди скажут? Не страшно, нет? Вот и хорошо. А, тогда мы сделаем... Да, сейчас, Сережа, вопрос еще.
Вы сказали, что карма это когда вот про мужа, да, муж рассудит, да? А вопрос там еще был, дети, да, это следствие кармы двух или это следствие предыдущих
работ? Ой. Дети, серьезный вопрос. Лет эдак 7 назад была такая маленькая революция в одном храме. И сразу как-то раскололось. Эти, которые отстаивали старые устои, которые, в общем-то, не работали, которые всем не нравились. Ну, вроде этикет, вроде не положено. А вторые, которые говорят, да сколько можно это и так далее, да. И знаете, что я обнаружил? Все те, которые, они сейчас уже ушли, они проиграли. Все те, которые отстаивали свои позиции, я только обнаружил, что у них нет детей, ни одного. Просто нет детей. Они бездетные все, понимаете? Это, не знаю, может быть, вот... А все те, которые отстаивали вот это вот что-то новое, да, они кидались под этот под танк, как говорят, да, они рисковали, что их там отлучат от всего. У них на следующий год порождались дети, и они покупали себе машины. Такая статистика интересная. Это означает, что у этих нет будущего, а у этих есть будущее. У одного человека, правда, родился один ребенок, и то лучше бы не рождался такой. Не очень нормальный, скажем. Вот. Вот у тех, которые отставили вот эти, вот это симптоматика. Так что если дети есть, хорошо.
Но все-таки это наработка двух или одного человека?
Святому не надо, детей. В принципе, считается, что если семья, а детей нет, это не семья. Если есть ребенок, это благословение, это хорошо, да. Это хорошо.
Двоих, да? Двоих людей.
Что?
Наработка кармы двоих людей, да?
Муж и жена, две кармы.
То есть, вот, про это понятно, что заработало там предыдущих, то и получилось.
Семейная карма обычно.
А здесь же, как...
Не обязательно, не обязательно, смотрите. Вот поженились, вот родилось, вот он раз и ушел. Чья карма? Ее.
А его
это будет потом. Но сейчас...
Все равно будет?
Да. Просто он бросил. Это же долг.
От того, от двоих родился.
Да.
Если бы был один, не родился.
Смотрите. Пусть вас не беспокоит, как карму отработать. Хотите вы или нет, она отработается, не спрашивая вас. Мы хотим, мы знаете, мы портим отработку. Как следствие чего? Как следствие.
Мы говорим о наработке кармы.
Я понял. Вы подразумеваете, карма это очень обширное понятие, так как вы ставите вопрос, это подразумевается негативные кармические реакции, будет точнее. Да, 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 да.
Да.
А что такое, смотрите, просто секс? Двое, подождите, двое посовокуплялись, а дальше должно родиться и воспитываться. А мы вот это вот зачем? А вот это куда деть? Процесс, когда до конца весь процесс, это называется дхарма. Ты имел половые отношения, а ты думал о том, что воспитывать? А ты не думал, а тебе уже на счет уже капнуло, ты вот столько задолжал. Да, это дорого стоит? И оно ничего не стоит, если оно весь процесс до конца исполнен. Понимаете? И также со всем остальным. А мы говорим, а это отдельно, но это типа, ну пережиток, да? Пережиток. Нет, а карма не считает, что это пережиток. Ну не считает.
Так двоих или
одного? Всех, по кому это бьет, то есть она не бьет по невинным. Карма, ну карма.
Да.
Все истинное делается легко, понимаете? Все истинное делается легко. Что это имеется в виду? Вот то, что я хочу, то и будет. А если даже оно мне не положено, Господу помолился, и оно раз и как-то вот легко пришло. Вот просто чудо. Как вот у Авраама там, то есть старик уже, все сроки прошли, у жены там вообще тем более, он решил, ну не искусственное оплодотворение, а молодую взять, да? И ничего хорошего с этого не вышло, да? Так он это не искусственным оплодотворением, а нормальным, просто взял ее, а Господь говорит, я же тебе сказал, с женой. И потом с этим Измаилом было куча проблем. Вот. То есть, если Господь тебе так не дает, и ты что-то исхитряешься, умудряешься, да, нет, не демоны. Рождаются демоны, рождается проблема у тебя. Ты решил Господа обойти. Это наподобие. Один человек мне говорил, вот он, знаете, есть такие неомичуринцы такие, да, сейчас это, которые делают любые плоды, любые. И вот он изобрел такую яблоню, что ветки гнутся и ломаются. А яблоки вот такие вот. Я говорю, а в природе... Ни одна нормальная яблоня, к которой не коснулся человек, там яблоко рассчитано, чтобы не поломать ветку. Если вы надули чем-то эти яблоки, и под яблоню надо ставить подпорки, люди, которые будут кушать эти яблоки, они будут ленивые люди. Ленивые. Автоматически, потому что там чего-то искусственно, а искусственные подпорки, они немножко инвалиды будут. Лень это самая большая группа инвалидности, в принципе, потому что вообще тогда, ну, вот все есть, а ничего не делается, да? Лень это самая такая крутая. Вот, и смотрю, ваши яблочки не очень, они молодильные, они состарят. Вот. Да, и так во всем, и в этом, в искусственном оплодотворении, и потому что если Господь тебе надо, Такую историю, которую вот я недавно уже говорил, ее, суть в чем? У пары не было детей, ну не было ни детей. Они взяли со всех священных писаний, понавыписывали чудесные случаи, когда дети рождались, потому что Господа сильно просили, и у них родилось. И врачи говорят, как это? Ну там, не, там нет, там не в чем ему развиваться, а родилось. Вот это нормально, это лучше, чем искусственное оплодотворение, вот эти суррогатные мамы там и все такое. Потому что куча побочных эффектов неприятных возникает сразу.
Как говорила Матанджи, кали-юга нормальной семьи нет.
В любую югу без Бога нет ничего нормального. И в сати-югу тоже без Бога нет нормального. Попробуйте просто отойдите от Бога. Просто отойдите от Бога. Просто Бог не на этой стороне ситуации, а на другой ситуации. У вас все обрушится, какая бы юга на дворе ни была. Я вам зачитаю текст, который четко говорит, что проблемы не потому, что как-то ситуация встала, а потому что Бога нету рядом. Это вот последний текст. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов, мистиков, где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила, нравственная чистота. Таково мое мнение. Это слова того, кто вот это рассказывает, вернее, он это видит, подслушивает и пересказывает. И комментарий. То есть от чего все проблемы-то? Бхагавад-гита началась с вопросов Дритараштры. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие великие воины, как Бхишма, Дрона, Карна. То есть эти, кто не знает, Бхишма, он вообще был непобедимый. Он мог умереть только по своему усмотрению, когда захочет. Он даже жил, когда его проткнули стрелами, и между двух стрел можно только два пальца было поставить. То есть весь бы проткнут стрелами, и он еще жил долго. Кровь с него стекла, и он еще жил. Представляете, такой терминатор? И когда он шел, просто там трупы оставлял после себя. Дрона, это который учил всех военачальников, которые были на тот момент. То есть вот он гуру. А Карна это вообще личность. Смотрите, Дритараштра надеялся, потому что самые мировой известности воины были на его стороне. То есть они были просто непобедимы. Они шли, и гора трупов за них. А их убить нельзя было. Вот. Ни Дрону, ни Карну. Их убили обманом всех. Всех троих обманом убили. Господь убил. Он заставил там солгать один раз там. Но рассказав царю о том, что происходило на поле битвы Курукшетры, Санджая сказал: «Ты надеешься на победу, но я считаю, что удача будет на той стороне, где находится Кришна». Он прямо говорит, что у Дритараштры нет оснований рассчитывать на победу своих сыновей. Победа будет на стороне Арджуны, ибо рядом с ним находится Кришна. То есть там, где Бог, там будет и победа. И армия вот этого Дритараштры была значительно больше у той. Но победа там, где Бог. И там написано: победа, изобилие, сила и нравственная чистота. Вот эти вещи там будут. А с другой стороны, соответственно, будет что? Безнравственность, бессилие, поражение и нищета. Автоматически. Где Бог? Рядом с нами. Просто слушай Его. Называется совесть. И у тебя будут вот эти все вещи. Если человек долго соблюдает эти вещи, у него будет уже все хорошо. Человек захочет чего-то большего, и тогда Господь может предоставить ему вот эту баракамеру, о которой мы говорили. Зайди, не бойся. Ну, зайди, не бойся. Я же тебя никогда не подводил. Ты что-то говорил, все правильно.
Ты же зайдешь, а выйти уже.
Зачем? Ты не захочешь.
А вдруг перехочется?
Когда ты зайдешь, ты уже никогда не выйдешь. Она будет тебя сопровождать как защита. Как защита вокруг тебя. Вот кто-то видел, как это... Нунчаки видел, когда? Я когда первый раз увидел мастера с нунчаками, знаете, просто две палочки, да? Он крутит вокруг него свистящий такой вот это шар такой. С любой стороны палочку сунешь, она сразу раз и ломается. И вы вот так будете ходить, И внутри у вас все будет, потому что источник Господь, он вам все и даст. Вот. Но у вас будет уже такая работа, которая будет... И это будете, главное, вы. Пока вы туда не зайдете, потому что личность, когда станет личностью, она уже неуязвима.
Да.
Да, иногда, извините, но это честь. Иногда Господь скажет этой личности, ну иди на кресте повиси. Но это избранным, Это честь. Для Павла была честь. И он даже сказал, не, я даже не могу, это честь. Давайте, распните меня вверх ногами лучше. Я не могу, как Иисус, это как-то... Не могу с ним сравняться. Вот, да. Для него была честь. Остальным это... И то он предлагает. Господь тут в конце вот говорит книги, что я тебе говорю, а ты в принципе как хочешь. Свобода воли не отнимается, она только еще начинает проявляться, как хочешь. А до этого нас никто не спрашивает. Пока я Господа не выбрал, я выбираю между меньшее зло. Вот и вся свобода выбора. Ну зло, добро не выбираю вообще. Еще вопросы, перерыв, да.
Что надо быть личностью, да? Что надо слушать Бога, что надо зайти в этот центр. А как это сделать? Ну, как это сделать? Если бы мы знали, как это сделать, мы бы здесь не сидели.
Хорошо, давайте на втором часе поговорим, как. Да.